особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, мы начинаем следующий выпуск программы, очередной выпуск программы «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и традиционно в самом начале мы напоминаем нашим зрителям, о чем программа, потому что многие либо только подключаются, либо, скажем так, кто-то, может быть, даже и забывает.
Да, мы делаем цикл программ в рамках нашего большого проекта «Особые истории». Этот цикл посвящен ключевым датам в истории человечества. Мы берем по одному году из каждого столетия, начиная с XI века, но не просто рассказываем о тех событиях, а говорим о том, как это повлияло на дальнейшее развитие Европы и как это связано с современностью. В первой такой программе мы поговорили о Великой схизме, о расколе на католичество и православие, и, соответственно, о том, можно ли сказать, что православие является деструктивной религией для развития, как иногда считают. Во второй программе мы говорили о крестовых походах и отметили то, как они способствовали коммерческой революции в Европе и вообще поговорили о влиянии коммерческой революции на дальнейшее экономическое развитие. В третьей программе мы поговорили о Великой хартии вольностей, о том, когда, собственно, зарождается демократия. Можно ли сказать, что она идет от 1215 года, от английских событий. Ну и, наконец, в четвертой программе мы поговорили о чуме XIV века и о том, как эта чума повлияла на социально-экономические и политические процессы. Это вот такая неочевидная связь. Ну, вот теперь у нас пятый разговор.
Да, пятый разговор про открытие Америки, но вначале я скажу нашим зрителям, что вот Дмитрий Яковлевич принял решение, а я с ним согласился, что раз уж поступают ваши вопросы и предложения каждой программе, то мы посвятим отдельную часть ближе к концу выпуска, отвечая на них, на некоторые из них. Поэтому я думаю, авторам особенно будет интересно посмотреть. А те, кто еще вопросов нам не задавал, у вас прекрасная возможность есть, пишите в комментариях. И, может быть, вы с чем-то не согласны. Это тоже на самом деле приветствуется. И, конечно, я скажу про то, что нужно поставить лайк. Это позволяет большему количеству зрителей увидеть этот выпуск и рассказывать своим друзьям. Вот, ладно, я думаю, что хватит мне со вступлениями. Итак, открытие Америки. Что же там такого?
Да. С моей точки зрения, ключевое событие 15 века, 1492 год, Колумб открывает Америку, не зная, что он плывет в Америку и не намереваясь ее открыть, и предполагая, что он будет таким образом, огибая земной шар, достигать Индии, богатого региона, с которым были активные коммерческие связи. Как раз вот мы и говорили о крестовых походах, о том, что как важно было для европейского экономического развития поставлять специи из Индии через Левант. Вот Колумб вроде хотел открыть другой путь для торговли с Индией и для поддержания коммерции в испанской монархии, на которой он тогда работал. Но я сегодня хочу говорить не об этом. Это вещи довольно известные. С моей точки зрения, открытие Америки сыграло гораздо большую роль для европейского развития не по географическим причинам, не потому, что люди узнали про новый континент и стали туда потом через какое-то время переселяться. И не потому, что были новые коммерческие маршруты через Атлантический и Тихий океан в Индию. Нет. Важнейшее значение открытия Америки состояло в том, о чем, собственно говоря, тогда и думали прежде всего испанские короли. Они хотели золота. Золото и серебра, благородных металлов. И когда Колумб открыл Америку, ну, может, не сразу, но через некоторое время, выяснилось, что там существуют богатые залежи благородных металлов. При жизни Колумба поставки золота в Европу были небольшие. В основном то, что удавалось находить, выменивать у местных жителей на островах Карибского моря. Но уже в следующем XVI веке по Америке на север и на юг от центральной ее части пошли два мощных похода конкистадоров. На север пошел Кортес, на юг Писаро. И в результате этих походов испанцы смогли поставить под свой контроль две огромных американских империи – ацтеков и инков. И вот в этот момент богатства потекли в Европу непрерывно. Был заключен своеобразный договор между испанским королем Карлом V и императором Карлом V, в Испании он был королем Карлосом I, вот между королем и конкистадорами о том, что определенный процент добытых богатств поступает в Европу. А через некоторое время на самом юге Южной Америки, сейчас это территория Боливии, был открыт богатейший серебряный рудник. И с этого момента поставки серебра в Европу уже осуществлялись не просто потому, что конкистадоры грабили местное население или обменивали у них что-то на европейские продукты, а возникло горнодобывающее производство, и пошли стабильные поставки вот из этого боливийского рудника, поскольку там регулярно добывались все новые и новые порции серебра. Почему это важно? Вот в этом месте наши традиционные представления об истории испытывают некий сбой. В общем, мы, конечно, знаем о притоке богатств из Латинской Америки, но и кажется, ну что, это приводило к тому, что короли становились богаче, жизнь их становилась лучше и так далее, и так далее. Нет, дело не только в этом. Главная задача для монарха в 15-16 веках – это укрепление армии. Мы уже немножко говорили об укреплении армии и о том, что в Западной Европе армии к тому времени все больше становились наемными. У нас была специальная программа, посвященная частным военным кампаниям, но там мы скорее вот остановились на том моменте, с которого сегодня начинаем. Как эти частные военные компании превратились в огромные наемные армии национального масштаба. Вот именно благодаря тому, о чем мы говорим сегодня. Когда из Латинской Америки пошел огромный поток серебра в Европу, испанские короли так разбогатели, что смогли за счет этих денег поддерживать постоянную наемную армию. Таких больших ресурсов не было ни у одного монарха Европы. Если до открытия Америки или в первые десятилетия после ее открытия в Европе было две сопоставимых по мощи армии, это испанская и французская. Они сталкивались друг с другом на итальянском театре военных действий, и сражения шли с переменным успехом. То одни больше побеждали, то другие. А вот когда в Испанию хлынул поток серебра, испанцы смогли резко расширить размеры своей наемной армии. И это сразу создало определенный перевес в пользу Испании и Германской империи, поскольку я напомню, что в тот момент германский император Карл V был одновременно и испанским королем Карлосом I. То есть испанцы контролировали половину Европы в силу династических причин, потому что династия Габсбургов в силу ряда династических моментов контролировала вот и Германию, и Испанию, и Нидерланды, и Южную Италию. А на это счастье им подвалило еще одно счастье – огромный поток латиноамериканского серебра. То есть они смогли на своих огромных территориях собирать большие наемные контингенты и оплачивать их труд. В общем, в первой половине XVI века, пока монархом был Карл V, сформировалась такая ситуация, при которой возникла возможность для вот этой монархии контроля практически за всей Европой. Франция оказалась значительно слабее. Англия сидела довольно тихо на своем острове, и англичане тогда особо не претендовали на то, чтобы вмешиваться в европейские дела. Вмешивались, конечно, иногда помогали протестантам в ходе реформации, о чем мы будем говорить подробнее в следующий раз. Но в целом военная и финансовая мощь объединенной Испании и Германии оказалась значительно больше, чем мощь других стран Западной и Центральной Европы. А более того, во второй половине XVI века Испания захватила Португалию. Был такой момент, несколько десятилетий, когда Португалия входила в состав Испании, и там были как династические права у короля Филиппа, так и, самое главное, военная мощь, которая позволила эти династические права поддержать. В общем, какой-то момент казалось, что Европа скоро превратится в одну большую католическую империю. Разные страны так или иначе либо войдут в состав этой большой империи, либо окажутся у нее в подчинении. Вся эта политика нравилась Святому Римскому престолу, потому что это означало бы, что, ну, это означало бы новое торжество католицизма. В момент, когда возникла протестантская ересь, для Святого престола это, конечно, было очень важно. И вот здесь мы как раз подходим к тем колоссальным изменениям, которые эти преобразования вызвали. Кажется, на первый взгляд, что у других стран Европы не было никакой возможности противостоять этому резкому усилению испано-германского габсбургского альянса. Конечно, и французы, и англичане пытались осваивать колонии, в основном в Северной Америке. Французы поставили под контроль Канаду. Сейчас это иногда у нас забывается, потому что Канада представляется как английская колония, но поначалу ее осваивали французы. Ну, а англичане осваивали вот те территории, где сейчас находятся Соединенные Штаты Америки. Но там нету золота и серебра. Максимум, что им удавалось добывать, это пушнину. Канада давала много пушнины Франции, так же, как Сибирь давала пушнину России. Но это не могло сделать французскую армию более сильной и обеспечить французскому королю дополнительный приток денег. И вот тогда необходимость противостоять Испании стала приводить к серьезным организационно-финансовым изменениям во Франции, а затем и в других европейских странах. Это происходило уже в 17 веке. Вот как мы говорили в самом начале, мы берем ведь какую-то дату из прошлого, а затем смотрим, как эта дата, как события, связанные с этой датой, вызывали большие преобразования в разных странах Европы на протяжении нескольких столетий. Вот к 17 веку Франция очень серьезно ощутила угрозу со стороны Испании. Когда во Франции шли религиозные войны, Испания в них активно вмешивалась и всячески препятствовала тому, чтобы король-протестант Генрих IV, ну, Генрих Наваррский, потом ставший королем Франции Генрихом IV, чтобы король-протестант получил французский престол. Испания всячески этому противодействовала через католическую лигу, которая создавалась во Франции. Ну, как сегодня бы сказали, католическая лига представляла собой иностранных агентов, которые действуют в интересах испанского престола, подрывая французскую независимость. Ну вот в отличие от современных иностранных агентов, там действительно французские католики в известной степени действовали в интересах Испании. Хотя, думаю, по большому счету, скорее Испания действовала в их интересах, потому что если бы католическая лига победила, то, скорее всего, она, французские католики не стали бы покоряться испанскому влиянию. Ну вот, это в частности. Как бы то ни было, Генрих IV все-таки победил, стал французским королем. И с этого момента французская монархия очень серьезно относилась к испанской угрозе. И в XVII веке при знаменитом кардинале Ришелье, который был фактически правителем Франции во времена Людовика XIII, сына Генриха IV, при кардинале Ришелье начались большие преобразования в области финансов. Франция поняла, ну, Ришелье понял и его приближен, что если у нас нет колоний, из которых можно выкачивать большой объем ресурсов, нашей колонией должна стать сама Франция. Надо выкачивать максимум денег из самой страны. Ну вот как у нас иногда грустно шутят про современную Россию, что нефть уже не дает тех доходов, что раньше, а новой нефтью будут люди. Мы будем выкачивать максимум возможного из всех людей, а не из нефти. Вот на самом деле эта идея принадлежит кардиналу Ришелье. Я уж не знаю, насколько она реализуется в современной России, но во Франции 1630-40-х годов она реализовалась в полной мере. Ришелье стал осуществлять то, что современники назвали, ну, не современники виноваты, как раз историки впоследствии назвали, налоговым терроризмом. У современников, конечно, слово терроризм не было, так не применялось, как сегодня, а историки потом это так и назвали. А затем, после Франции, подобные же преобразования стали осуществляться в самых разных европейских странах. Ну, пожалуй, наиболее известный и впечатляющий пример – это наша страна. Про Петра I в начале XVIII века вполне можно сказать, что он занимался налоговым терроризмом вслед за кардиналом Ришелье, выкачивая все возможные ресурсы из страны для создания мощной армии. Почему это было возможно? Если сказать про Ришелье, то до момента его прихода на пост фактически управляющего от лица Людовика XIII Франции, до этого момента Франция платила налоги как придется. Налоговая система там была создана в годы Столетней войны, и эта система работала примерно так. С кого удастся выкачать побольше налогов, те платят. С кого не очень удается, те платят меньше. Если сейчас не вдаваться в детали, то получалось примерно так. Центральная Франция, ну, не центральная Франция, скажем, северная Франция, то есть центральная в смысле вокруг Парижа, Иль-де-Франс, соседние регионы, платили много, потому что там была четкая властная вертикаль и были механизмы выкачивать деньги, выкачивать ресурсы из, ну, прежде всего, крестьян. А окраинные регионы Франции платили гораздо меньше, потому что когда французские короли включали их в состав своей державы, там заключались разные компромиссные соглашения. Вы становитесь частью Франции, вы становитесь французами, но мы с вас не будем драть три шкуры, как с французов, будем драть немножко меньше. Кстати, любопытный пример. Иногда у нас про Советский Союз говорят, что Советский Союз – это не настоящая империя, потому что у нас русским жилось хуже, чем всем национальным окраинам. Вот во Франции до Ришелье было именно так. Как раз идея включения национальных окраин в одно большое государство предполагала, что с коренным народом можно не церемониться, он уже и так включен в состав государства. А с окраинами надо вести переговоры. Поэтому Прованс платил меньше, Бретань платила меньше, ну и там ряд других регионов. Вот Ришелье старался это дело ликвидировать. Он стал вводить единые налоговые правила, и брать гораздо больше денег со всех регионов и со всех городов. С городами тоже была система договоренностей. Ведь еще в средние века для того, чтобы иметь деньги на содержание армии, короли, как во Франции, так и в других странах, старались со своими городами договариваться. Мы даем вам свободу, и вы развиваете свой бизнес, но в ответ на это вы платите какие-то суммы государственному казну. Вот Ришелье такого рода свободу стал пресекать. Платите все, платите по единым ставкам. Ну, на 100% унификации Ришелье, конечно, не добился, но резкий приток денег в королевскую казну в годы правления Ришелье действительно был осуществлен. И это привело к тому, что в конечном счете Франция одержала победу в столетней войне, Франция одержала победу в 30-летней войне, которая происходила вот в те годы, и где основным соперником Франции фактически была Испания. И вот когда Ришелье продемонстрировал, как можно людей превратить в заменитель серебряных рудников, по всей Европе разные государи поняли, что если они хотят иметь армию, сопоставимую по силе с французской, а долгое время французская армия была самой сильной в Европе. У Людовика XIV была такая армия, что с ней никто не мог сравниться. Вот для того, чтобы как-то защищаться от французской экспансии, надо выстраивать новые налоговые системы и выкачивать все ресурсы для формирования своей армии. Самый яркий пример такого государства – это Пруссия в XVIII веке. Это уже даже после Петра I. Про Пруссию в полушутку-полусерьез говорили, что если в других странах Европы армия существует при государстве, то в Пруссии государство существует при армии. То есть все государство существует для того, чтобы платить налоги и содержать армию сначала короля Фридриха Вильгельма I, а затем короля Фридриха II, Фридриха Великого, как его иногда называют. Вот такие огромные перемены произошли на историческом промежутке от 1492 года до примерно конца 18 столетия, когда все европейские страны постепенно, кто раньше, кто позже, втягивались в создание современных налоговых систем, потому что иначе невозможно было конкурировать с Испанией. Вот вся эта история представляет, на мой взгляд, очень хорошую иллюстрацию к знаменитому выражению, знаменитому словосочетанию «черный лебедь». Это очень популярное в последнее время словосочетание, идущее от книги Насима Талеба, который ввел вот это вот понятие, подразумевая под ним совершенно неожиданное событие, которое сильно меняет нашу жизнь, но пока оно не произойдет, никто даже представить себе не может возможность такого события. Вот пока из Америки не пошел поток серебра, европейцы даже представить себе не могли, как сильно это изменит их средневековую жизнь. А затем, в результате вот той цепочки событий, которую я сегодня постарался обрисовать, эти изменения оказались огромными. И в конечном счете они влияют и на современную жизнь европейцев, потому что уже давно прошли те времена, когда цивилизованные европейские страны собирали ресурсы для создания мощной армии, но налоговые-то системы остались. Вот этот многовековой опыт выкачивания налогов из всей страны при помощи унификации, когда все в равной мере должны платить налоги, а не просто те, с кого удается их собрать. Вот этот механизм остался. И сегодня, когда мы говорим про европейские страны, что порядка половины валового продукта там перераспределяется через бюджет, но сегодня уже в основном на социальные нужды, а не на военные. Вот эта система восходит к давним-давним событиям, по сути дела, к 1492 году, который внес кардинальный перелом в развитие европейской жизни. Вот такая вот история.
Я сейчас призову наших зрителей поставить лайк. Мы еще не заканчиваем, сейчас просто ненадолго прервемся и затем продолжим программу. Оставьте лайки и, конечно же, комментируйте, задавайте вопросы.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы продолжаем с Дмитрием Травиным. Дмитрий Яковлевич, я просто небольшое уточнение по поводу того, что вы сказали. Но ведь правильно ли я понимаю, а может быть это разные вещи, что помимо серебра вместе с открытиями и всем остальным пришла и роскошь, которая изменила жизнь в городах, и не, ну да, в городах в основном, и, соответственно, породила новые, грубо говоря, потребности и двигала торговлю дальше.
Да, совершенно верно. Это тоже очень важный момент. На это обратил внимание голландско-американский исторический социолог Ян де Фрис. У него есть замечательная книга «Революция трудолюбия», где он показал, что из Латинской Америки, помимо вот того, о чем мы говорили, пошли товары, предметы роскоши. Вот для тех времен предметы роскоши – это не совсем то, что сегодня. Это в основном кофе, сахар и табак. То, что в Европе либо отсутствовало вообще, либо присутствовало, ну, как сахар, в незначительных количествах. Сначала голландцы, а потом и другие европейские народы стали активно использовать эти товары. Им нравилось пить по утрам кофе, им нравилось выкуривать к вечеру трубочку табака, им нравилось пить напитки, добавляя в них сахар, а не просто как раньше пили, как придется. Пиво все чаще заменялось на кофе или чай с сахаром. Какао тоже со временем пришло. Вот. И вот эта постепенная привычка к роскоши, по мнению Яна де Фриса, вызвала революцию трудолюбия, то есть люди стали больше работать, чтобы иметь возможность больше покупать. До этого у них, в общем-то, не было таких больших потребностей, ради которых надо сильно вкалывать. А когда они стали больше работать, роскошь стала приходить в самых разных видах. Большие дома, мебель, не просто какие-то сундуки, а настоящая мебель, которая в этих домах стоит. И вот с точки зрения этой теории эволюции трудолюбия, это в значительной степени стимулировало развитие капитализма. Так что да, это тоже очень важный момент. Тоже это все можно отсчитывать от 1492 года. Но если расцвет финансовых потоков пришелся на 16 век, а потом серебра стало поменьше, и оно уже не так сильно влияло, то расцвет сельскохозяйственных культур, приток в Европу кофе, табака, сахара, а кофе, табака, сахара, это пришлось на 17 век, а 18 век – это, конечно, век хлопка, когда пошли огромные потоки с хлопковых плантаций, и это в значительной степени привело к промышленному перевороту в Англии, но это, правда, уже тема для отдельного разговора, которым мы как-нибудь займемся.
Точно так же, как, конечно же, не только из Америки шла вся роскошь, но вы, собственно, про это, да, отметили и сказали. Да, это и азиатские страны, и Индия, и не только. Ну да. А у нас, мы обещали нашим зрителям, что мы будем отвечать на их вопросы. И вот здесь два вопроса к программе, которая была 2 недели назад. Это про Великую Хартию Вольностей. Первый вопрос от Марии Мироновой, которая говорит, почему же ни один из таких прогрессивных городов, как Новгород и Псков, не стали столицей, и теперь они почти провинция. Но там есть еще продолжение, зачем понадобилось создавать столицу в Москве?
Да, это очень важный вопрос. Конечно, в 15-16 веках он так не ставился, потому что у нас не было тогда единого государства. И формирование Москвы как столичного государства как раз и произошло в результате столкновения отдельных российских регионов и выяснения того, кто будет главным, кто сосредоточит всю власть у себя в руках. Москва, московские князья, великие князья постепенно покорили и Тверь, и Рязань, двух своих основных княжеских конкурентов. Но самым главным конкурентом, наверное, не только в военном плане, а по всему образу жизни, для Москвы был Новгород. И какое-то время, ну, Новгород, конечно, не претендовал на то, чтобы стать столицей русских земель. Новгород – это был такой город-государство на северо-западе русских земель, и он претендовал на свои вольности, на свою независимость. Но Москва претендовала в правление великого князя Ивана III на то, чтобы покорить Новгород и Псков, и Москве это удалось. В результате так называемой битвы на Шелоне москвичи победили новгородцев. Скорее всего, потому что у Москвы в этот момент было более сильное поместное войско, более сильное войско, состоящее еще не столько из помещиков, сколько из разных земских ополчений. Новгородцам не удалось такое сильное войско собрать, а создать армию по западноевропейскому принципу, о котором мы сейчас говорили, наемную армию, новгородцы тоже не могли, у них не было ни ресурсов, и для этого ни, к тому же они находились довольно далеко от рынка солдат, на котором можно было бы нанимать своих бойцов. И вот Новгород проиграл войну, и вот с этого момента Москва стала по-настоящему столицей всех русских земель. Так что никто это не решал на каком-то собрании, кого сделать столицей. Ну, вот так получилось в результате естественного хода событий.
Ну, я правильно понимаю, что вот какую роль в этом играет еще территориальное расположение, то есть количество дорог и всего остального? Или это уже, или дороги строят уже после того, как город становится столицей? То есть где что стоит, кто на чем стоял?
Традиционно есть у нас такая точка зрения в исторической науке. В принципе, она верна, хотя она не полная. То Москва стала, не так скажу, Москва стала все более сильным и крупным городом и развилась в крупный город из маленького провинциального городка, потому что она находилась на удаленном расстоянии от направлений, по которым татаро-монголы разоряли русские земли. Она находилась не на самом востоке в сравнении с Москвой, скажем, Рязань и Нижний Новгород постоянно подвергались набегам, да и Владимир, который был самым крупным городом до нашествия, тоже, конечно, находился ближе к направлению набегов. Вот Москва как бы отсиделась в лесах, а затем стала богатеть и богатеть. Но кроме этого есть другие важные причины, почему усилилась Москва. Конечно, это связано с политикой князя Ивана Калиты, который смог стать проводником монгольских интересов на русских землях, смог получить ярлык на княжение и собирать налоги для монгол. А при налоговых системах XIV века понятно, что никакого реального контроля за тем, как ваш налоговый агент, которым являлся Иван Калита, собирает налоги, никакого контроля не было. Судя по всему, Калита собирал гораздо больше, чем он давал в Орду, и это позволяло ему усилиться, прикупать некоторые земли, то есть какие-то земли он просто за деньги покупал, ну, а также переманивать к себе различных потенциальных бойцов, которым тоже хотелось находиться на службе у того князя, который обладает деньгами. Не буду сейчас рассказывать всю эту историю, это долгая история, потому что усиление Москвы шло и при преемниках Ивана Калиты, но как бы то ни было, у них у всех была очень хитрая политика, позволявшая Москве с каждым новым князем становиться все сильнее и сильнее.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Особые истории с Дмитрием Травиным.
И еще один вопрос нам задал Александр Соловьев. Это тоже программа про Великую Хартию Вольности. Он пишет, что формально Альтинг старше Кортесов, но в первые столетия он был не регулярным собранием, а скорее вечен. И Исландия находилась на крайней периферии Европы, не оказывала и близко влияния подобному влиянию Испании. Вернее, даже это не вопрос, а реплика. Я думаю, что я так понимаю, что вы хотели на нее ответить.
Ну, я хотел слегка прокомментировать. Реплика правильная совершенно. Но здесь надо ввести четкие уточнения. Когда мы говорили о формировании парламентов в Европе, я говорил о формировании английского парламента в XIII веке и подчеркнул мельком, что он в принципе был не первым, а первые парламенты такого типа возникли в различных испанских государствах. Я не оговорил важный момент, что... Конечно, различные формы народного представительства существовали и раньше. Это все верно. Новгородская веча существовала, ну, испокон веков. Мы не знаем, конечно, когда первый раз веча собралась, да, возможно, это и нельзя точно в принципе определить. Но люди приходили на вечи и там, кричали, вот хотим того или хотим сего. Такого же рода представительства были в разных европейских городах. Это было даже в Северной Италии, это было в Венеции, это было в Генуе. Мы, по-моему, даже как-то упоминали, что в Генуе такое вече называлось парламенто. Так что даже терминологически это похоже было на парламент. В Англии было такое народное собрание, ну и исландский Альтинг, конечно, тоже вспоминают в этой связи. Но вот те парламенты, о которых мы говорили в соответствующей программе, их смысл состоял в том, что король собирает представителей общества для того, чтобы собрать с них налоги, поговорить о том, как платить налоги. А представительство типа веча, оно было в значительной степени формально. Конечно, веча не управляла Новгородом. Это был просто механизм, которым манипулировали различные влиятельные лица. И с помощью веча они утверждали свою власть, но, конечно, не советовались всерьез каждый раз на вече. Ну, смотрите, вот в чем сущностная разница. Собирается парламент для того, чтобы определить сколько платить налогов. Король ведет переговоры с парламентариями, и в результате этих переговоров представители городов берут на себя обязательства. Мы уплатим столько-то. Это совершенно конкретные обязательства современного типа. Иногда даже эти обязательства потом не нравились горожанам, которые посылали представителей в парламент. И в Испании в XIII веке был один случай, когда представитель вернулся, рассказал о том, как он заключил договор об уплате налогов, и его убили, чтобы не давал согласия на платежи налогов. А Венчи, конечно, это совсем другой механизм. Там люди просто собрались, покричали. Тот, кто пришел на площадь, лично на себя никаких обязательств не берет. Это просто механизм определенного манипулирования. Могли быть представительства родов. Допустим, ну, в одном городе можно собрать людей на вече, но в каких-то старых родовых системах верховный вождь мог советоваться с представителями различных родов своего большого племени. Это тоже внешне могло напоминать парламент, но, конечно, не было парламентом вот такого современного типа. Так что вот это уточнение, конечно, правильное, но надо четко понимать, о каких парламентах мы говорим.
Ну что же, это я просто обращаюсь к зрителям, скажу, что мы видим ваши комментарии и, как вы видите, также отвечаем на вопросы и различные реплики, особенно интересные, если так. Так что, наверное, продолжим это дело в следующий раз. Ну, а, кстати, давайте расскажем уже, про что мы в следующий раз будем говорить, а это реформация.
Да, в следующий раз будем говорить о реформации. Исходной датой для разговора будет 1517 год, год, когда Мартин Лютер приколотил на дверях дворцовой церкви в Виттенберге свои тезисы. И мы поговорим о том, как реформация повлияла на дальнейшее развитие общества, верна ли теория о том, что протестантизм более эффективен, более пригоден для экономического развития общества, чем другие христианские конфессии. Ну а кроме этого поговорим о том, о некоторых неочевидных, неформальных последствиях реформации, о том, о чем меньше говорят, о том, как реформация повлияла на формирование европейского государства. Ну и в заключение, если, Валерий, позволите, еще время от времени возникают вопросы о книгах, о моих книгах, на которые я ссылаюсь, потому что практически все, что я рассказываю, так или иначе подробно излагается либо в моей книге «Почему Россия отстала», либо в книге «Как государство богатеет. Путеводитель по исторической социологии». Ну, приобрести их можно, по крайней мере, по трем крупнейшим городам России, могу четко сказать. В Москве в магазине «Фаланстер», в Петербурге в магазине «Подписные издания» на Литейном и в Екатеринбурге. Вот я это проверил буквально 2 дня назад, когда там проводил презентацию своих книг. Они есть в магазине «Петровский» в Ельцин-центре. По всем городам, конечно, сказать не могу, здесь уж сами ищите, но, в принципе, книги можно купить непосредственно в издательстве через интернет Европейского университета в Санкт-Петербурге, где книга «Почему Россия отстала» вышла, и издательство Института Гайдара, где вышла книга «Как государство богатеет».
Спасибо. Я, если честно, ничего против не имею Екатеринбурга, очень люблю этот город. Но вот в тот момент, когда вы сказали про три крупнейших, понятно, Москва, Петербург, а потом Екатеринбург, я думаю, что жители Нижнего Новгорода и Казани особенно Казани, напряглись.
Да, я и еще Новосибирск можно добавить. Не поймите меня неправильно, потому что, да, по численности населения, насколько я знаю, Нижний Новгород является третьим городом, или Новосибирск, вот третий, четвертый, Нижний и Новосибирск. Но просто так получается, к сожалению, к великому моему сожалению, что с Нижним Новгородом никаких контактов нет. Я бы с удовольствием туда приехал и представил свои книги, но вот там нет каких-то запросов. В Новосибирске я бывал и представлял свои книги, но Это тоже происходило не в магазинах, и я не могу сказать о том, как торгуют книгами в Новосибирске. Так что просто жителям Нижнего, Новосибирска, Казани, Самары, там, Челябинска и других городов, ну, наверное, надо уже самим определиться, где можно купить книгу. А по трем городам, о которых я сказал, лично проверял.
Да, спасибо большое. Ну, конечно, что ж мы там будем выставлять города в ранжире. Это ладно, в ранжир. Вот, спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Мы, как всегда, по вторникам с вами.